Да чего приятно эта мягкая фланель, и как удобно в нем закладывать руки за спину. Ходил так по утрам по сводчатой галерее над Рейном и Брентану и по террасе у Вилли Меров. Никто не осмеливался со мной заговаривать, робея перед моими размышлениями, хотя я иногда решительно ни о чем не думал. Да, в какие только края не сопровождало меня это ласковое одеяние. Домашняя привычка, которую берешь с собой в путешествие, чтобы защитить прочность своего «я», отстоять его перед лицом чужого. Вот так же и с серебряным кубком. И его я всюду вожу за собой. Да еще несколько бутылок доброго вина, чтобы мне не испытывать в нем недостатка, и чтобы поучительные и радующие чужие края не оказались сильнее меня и моих привычек. Ты считайся с собой. А если кто и бормочет об окаменелости, то бормочет вздор, ибо не существует противоречия между самоутверждением, исканием единства жизни, обереганием своего «я» и обновлением, возрожденной молодостью. Совсем напротив, последнее существует лишь в единстве, в замкнувшемся круге, знаке, отпугивающем смерть. Иди прибирать меня, Фигаро, Батиста, или как там тебя зовут. Причеши мне волосы, щетину я устранил сам. Ты ведь берешь человека за нос, когда надо побрить над губой. Мужицкая привычка, терпеть ее не могу. Знаешь историю про студента-шутника, который похвалялся перед приятелями, что возьмет за нос почтенную вельможу? Он втерся к нему под видом цирюльника и при всем честном народе, ухватив старца за нос, стал вертеть его лицо во все стороны. Проделка была разоблачена. Старика с досадой хватил удар, студент же после дуэли с его сыном на всю жизнь остался калекой. Не слыхивал, ваше превосходительство. Но все ведь зависит от смысла и цели, с которой берешь кого-либо за нос. А ваше превосходительство не усомнится, что... Ладно, ладно. Я люблю бриться собственноручно. Да и с одного дня на другой много не вырастает. Принимайся-ка за мои волосы. Я хочу, чтобы ты их напудрил вот здесь. А здесь надо немножко подвить, когда волосы убраны со лба и висков, и прическа не треплется, становишься другим человеком. Тогда фрегат готов к бою, ибо между волосами и мозгом существует тайная связь. Непричесанный мозг, дорого ли он стоит? А знаешь, всего опрятнее это выглядело в былые времена, с косичкой и волосяным кошельком. Впрочем, тебе это ничего не говорит, ты возник уже в эпоху стрижки. Я же пришел издалека. Пробился через великое множество времен. Носил длинную короткую косичку, тугие и распущенные букли. Право, кажешься себе вечным жидом, который странствует во времени, неизменный, и только он этого и не замечает, обычаи и костюмы вокруг него изменяются. К вашему превосходительству, верно, чудо, как шли тогдашние расшитые камзолы, косички и букли. Скажу по правде, это было изящное, пристойно сдержанное время, и сумасбродство на таком фоне имело большую цену, чем сейчас. Да и что такое свобода, если она не освобождение? Впрочем, не следует думать, что тогда не существовало прав человека. Господа и слуги, верно, но то были Богом учрежденные сословия, достойные каждое на свой лад, и господин умел почитать тех, кому он не принадлежал, богоданное сословие слуг. Ибо тогда еще шире было распространено мнение, что всяк, большой или малый, должен до дна испить чашу человеческого. Не знаю уж, ваше превосходительство, в конце концов, нам, малым сим, все же приходилось горше. Нам нельзя слишком полагаться на уважение богоданного сословия знати. Пожалуй, ты прав, Карл. Как мне с тобой спорить? Ты держишь меня, твоего господина, под гребенкой и раскаленными щипцами, и можешь рвануть мне волосы или прижечь меня, лишь только я начну возражать. Поэтому разумнее попридержать язык. Какие тонкие волосы у вашего превосходительства? Верно, хочешь сказать, жидкие? Что вы? Жидкими они еще только становятся, и разве что над лбом. Я хочу сказать, что тонок каждый волос в отдельности, мягок, как шелк, а это редко встречается у мужчин. Ну что ж, из какого дерева Господь меня выстругал, таков я и есть. Достаточно ли равнодушно мрачно сказано? Без заинтересованности в своих природных качествах? Парикмахеры не могут не льстить. Этот малый усвоил привычки ремесла, которым он занимается. Хочет угодить моему тщеславию. Вряд ли он понимает, что и у тщеславия суть и стать различны, что оно может обернуться углубленностью, серьезным вдумчивым самонаблюдением, автобиографической манией, настойчивым любопытством к путям и перепутьям твоего физически-нравственного бытия, к далеким запутанным дорогам и темным опытам природы, на диво миру, приведшим к возникновению такого существа, как ты. А отсюда следует, что льстивый отзыв о наших телесных свойствах иногда воздействует не как поверхностное приятное щекотание, а словно голос, манящий к познанию трудных и счастливых тайн. Я из того дерева, из которого меня выстругала природа. Баста. Есмь, каков есмь. И живу, как птица небесная, памятуя, что, живя безотчетно, продвинешься всего дальше. Это так, это верно. Но вот вожусь же я со своей автобиографией. Это согласуется с моим ворчливым ответом. И если ее тема — становление, дидактический показ того, как формируется гений, тоже тщеславие, хотя и научное, то больше всего ее занимает сама материя этого становления, сокровенные силы жизни, создавшие Гёте. Размышляют же мыслители о мышлении. Так как же Творцу не размышлять о творящих силах? Тем более, когда он вновь углубился в творчество, в высоко тщеславное эгоцентрическое вживание в феномен Творца. Тонкие мягкие волосы. Вот моя рука лежит на пудермантеле, отнюдь не гармонирующая с мягкими тонкими волосами. Не узкая, одухотворенная барская ручка, а широкая и твердая рука ремесленника, унаследованная от поколений бравых кузнецов и мясников. Как должны были в возможной невозможности, в случайной удаче смешиваться в течение веков хрупкости, здоровье, слабость и твердость, утонченность и грубость, безумие и разум, чтобы дать под конец возникнуть таланту, феномену. Под конец. Создает не сразу род ни чудовища, ни полубога, лишь долгий ряд достойных или дурных, дарует миру ужас или отраду. Полубог и чудовище. Но разве я их не слил воедино, когда писал Ифигению, не принимал одного за другое и не знал, что без некоторого ужаса в радости, без чудовища в полубоге ничего получиться не может? Злое и доброе. Что знает об этом природа? Когда даже о болезни и здоровье ей немного известно, и из болезненного она рождает радость и жизнеобновление. Природа. Начнем с того, что ты дана мне через меня самого, и через меня же тебе и истинное отмщение. Одно ты мне открыла. Если род способен долго продержаться, то обычно, прежде чем он вымрет, возникает индивидуум, который вбирает в себя дотоле разъединенные и лишь слабо намеченные задатки всех предков и в совершенстве выражает их. Хорошо сказано. Заботливо и поучительно. Людям для самопознания сущего. Наука о природе, рассудительно абстрагированная от собственного проблематического бытия. Эгоцентризм? Но как не быть эгоцентричным тому, кто видит в себе цель природы, итог, завершение, апофеоз, конечный и высший результат, прийти к которому ей стоило немалых трудов? И почему все это взращивание, порождение, это скрещивание, подбор кровей на протяжении столетий, где подмастерье из чужого города по обычаю высватывает дочку мастера, где дочь графского лакея или портного была взята землемером или судейским, почему все это увенчало столь исключительной удачей? Мир найдет, что я таков, потому что душевными силами, почерпнутыми извне, сумел преодолеть предрасположения, даже опаснейшие, сумел преобразить их, облагородить, насильственно направить на доброе и великое. Я — баланс жизненных натяжек, точно дозированная счастливая случайность природы, танец меж ножей, стремление к трудностям и поблажкам, натяжка и допущение пополам с гениальностью. Да и может ли быть иначе? Ведь гений всегда натяжка и допущение. Люди, на худой конец, чтут твое творчество, твою жизнь не чтит никто. Я говорю вам, попробуй, повтори, не поломав хребта. Что значит твой страх перед брачными узами? Ощущение того, как бессмысленно и даже запретно продолжать свой род по примеру предков, как бесцельно дальнейшее комбинирование кровей теперь, когда цель достигнута. Мой сын — плод фривольной необходимости, предосудительных постельных уз уже по ту сторону цели. Он — эпилог. Разве я этого не знаю? Природа от него отвернулась. А я хочу попытаться еще раз ожить в нем. Хочу женить его на этой амазоночке, ибо она из той породы, от которой я неизменно бежал. Что ж, привьем себе прусскую кровь, чтобы не дать так быстро отзвучать аккордам финала, под которые естество, соскучившись и зевая, уходит домой. Я знаю, в чем тут дело. Но знание — это одно, а чувство — другое. Оно утверждает свои права, квант меме, вопреки холодному знанию. Как будет красиво, благоприлично, когда в доме воцарится Лили, и старик станет галантно шутить с нею. А там, глядишь, появятся и внуки, кудрявые внуки, внуки-призраки, с ростком пустоты в сердцах. Ты будешь любить их без веры и надежды, только из потребности в любви. Она не знала веры, любви и упований, Корнелия, сестра моя. Мое второе «я» в женском образе, не созданное быть женщиной. Разве ее отвращение к супругу не было подобием твоего страха перед браком? Непонятное существо, предельно чужое на земле, непостижимое и себе, и другим, суровая аббатиса, подкошенная первыми ненавистными патологическими родами. Такова твоя родная сестра, единственная из четырех с тобою вместе и себе на горе переросшее младенчество. Где все остальные? Чудно красивая девочка, тихий упрямый мальчик, не от мира сего, бывший мне братом. Их нет уже давно. Они исчезли, едва возникнув, скупо оплаканные, насколько мне помнится. Ребяческий сон, почти стершийся, почти позабытый. Тебе уйти, мне жить на долю пало. Покинув мир, ты потерял так мало. Или так велики мой эгоизм, жадность к жизни, что я хладнокровно вобрал в себя то, чем могли бы жить вы все? Существуют преступления, более глубокие, глубже сокрытые, нежели те, что совершаешь сознательно. Или у них хватило сил породить одну значительную жизнь, в остальном же смерть, потому что отец был вдвое старше матери, когда женился на ней. Благословенная чета, избранная подарить миру гения. Несчастная чета. Матушка с ее веселым нравом лучшие годы пробыла сиделкой немощного тирана. Корнелия ненавидела его, может быть, лишь за то, что он ее породил. Но разве этот ворчливый ипохондрик, этот полоумный брюзга, этот ничего не делавший тяжелодум и назойливый педант, боявшийся, что любая струя свежего воздуха нарушит порядок, установленный им в поте лица, не заслуживал ненависти? В тебе немало есть от него: осанка, страсть к собирательству, церемонность и чопорность. Ты только преобразил его педантизм. Чем старше ты становишься, тем сильнее проступает в тебе призрачный старик, и ты узнаешь его, признаешь сознательной и упорной верностью, следуешь за ним, своим прототипом, отцом, которого с измальства почитал. Душа, душа, я верю в нее и хочу верить. Жизнь была бы несносна без прикрас душевного обмана, ведь под ним ледяной холод. Ледяная правда делает тебя великим и ненавистным. Мир можно примирить с собой лишь приветливо милосердным душевным обманом. Отец был тяжелым мужем чести, позднее дитя пожилых родителей, и имел брата, явно сумасшедшего, кончившего жизнь безумцем, как, собственно, кончил и отец. Мой предок был даба похож. Веселый франт, текстер. Отец моей матери, гуляка и селадон, не раз постыдно застигнутый разгневанными мужьями, но мечтатель при том, отмеченный даром ясновидения. Причудливая смесь. Верно, мне надо было убить всех моих сестер и братьев, чтобы во мне они приняли более пристойную и приятную форму, обаятельную, хотя талика безумия во мне все же застряла, как под почву блеска. И не унаследую я воли к порядку, к искусству заботливого самосохранения, к целой системе защитных ограждений, что бы со мной сталось? Как я ненавижу безумие, свихнувшуюся гениальность и полугениальность, как я в душе презираю и бегу даже пафоса, эксцентричного жеста, громогласности. Это трудно выразить словами. Отвага лучшая, единственная, она необходима, но в тиши, абсолютно пристойная, абсолютно ироническая, спеленутая множеством условностей. Таким я хочу быть, и таков я есть. Здесь был этот малый фон Зонненберг, так что ли его зовут, которого они окрестили Кимбром. Парень дикого и разнузданного поведения, хотя в основе и добродушный. Кимбры — германское племя, обитавшее в Ютландии и в конце II века нашей эры вместе с другими варварскими племенами, двинувшиеся на Рим. Здесь употреблено в смысле «варвар». Делом всей его жизни было стихотворение о страшном суде. Безумное предприятие, безумное, неучтивое. Апокалиптическое чудище, возмутительно изложенное. Мне стало нехорошо, как при чтении бедного Генриха. В результате гений выбросился из окна. Сгинь, сгинь, рассыпься. Хорошо, что он так убрал меня, элегантно и немного по-старомодному. Если придут гости, я буду к обоюдному успокоению ровным голосом говорить различные слова, всего меньше походя на гения и таинственный призрак, к которому милые обыватели приближаются не без робости, но и не без усмешки. С них хватит разговоров о моей маске, об этом лбе, о знаменитых глазах, которые я, судя по портретам, так же, как и форму головы, рта и южно-смуглый цвет лица, просто-напросто унаследовал от бабки Линдгеймер в замужестве Текстер. Что, собственно, значит наша физиогномическая оболочка? Все это существовало уже 100 лет назад, знаменуя собой разве что здоровую, разумную, энергичную, смуглую женскую сущность. Эта сущность дремала в матери, женщине совсем другой породы, и только во мне стала выражением и оболочкой того, что я есть, приняла духовную стать, которой прежде отнюдь не обладала, да и не должна была обладать. В какой степени мое физическое «я» выражает мою духовную суть? Мог ли бы я иметь эти глаза без того, что они были глазами Гёте? Впрочем, на линдгеймеров я полагаюсь. Они, вероятно, лучшие, достойнейшие во мне. Принято думать, что первоначальное их место жительства, по которому они и прозываются, расположено невдалеке от римского пограничного вала, в узкой долине, где спокон веков смешивалась античная и варварская кровь. Оттуда ты родом, оттуда у тебя эта смуглая кожа, глаза и чужеродность, приметливость к немецкой низости, тысячу корней, питающиеся антипатией к этому чертову народу, благодаря и наперекор которому ты живешь, к чьему совершенствованию ты призван, ради которого ты ведешь эту непосильно кропотливую, тягостную жизнь, изолированную не только благодаря высокому рангу, но и инстинкту, принудившему их против воли признать тебя, чтобы всячески искажать твой смысл. Ужели же мне не знать, что в сущности я всем вам в тягость? Как примириться с вами? Временами я всем сердцем готов на примирение. Оно должно удаться. Ведь удавалось же, ведь многое есть в тебе от их крови, саксонской, лютеровой, чему ты гордо радуешься. Но в силу направленности и самой сути своего ума все же не можешь это растворить в светлой иронии и обаятельности. Но они либо не верят в твою немецкую сущность, либо считают, что ты во зло ею пользуешься, и слава твоя для них, что ненависть и мука. Жалкое существование в противоборстве народности, которое все же подхватывает и несет пловца. Должно быть так суждено. Жалеть меня нечего. Что они ненавидят правду — чудо. Что не понимают ее прелести — досадно. Что им так дороги чад и мишура и всяческое бесчинство — отвратительно. Что они доверчиво преклоняются перед любым кликушествующим негодяем, который обращается к самым низким их инстинктам, оправдывает их пороки и учит понимать национальное своеобразие как доморощенную грубость, то, что они мнят себя могучими и великолепными, успев до последней нитки продать свое достоинство, со злобой косятся на тех, в ком чужестранцы видят и чтят Германию, это пакостно. Нет, не стану примиряться. Они меня не терпят? Отлично. Я тоже их не терплю. Вот мы и квиты. Мою немецкую сущность я храню про себя, а они со своим злобным филистерством, в котором усматривают свою немецкую сущность, пусть убираются к черту. Мнят, что они Германия. Но Германия — это я. И если она погибнет, то будет жить во мне. Как бы вы ни хотели уничтожить мое дело, я стою за вас. Беда только, что я рожден скорее для примирения, чем для трагических стычек. Разве вся моя деятельность не примирение, не сглаживание углов? Разве смысл моего существования не подтверждение, признание, оплодотворение всего на свете? Не уравновешивание, не гармония? Лишь все силы, объединившись, создают мир, и существенно каждый из них, каждый причитается развитие. Любая склонность завершает лишь сама себя. Личность и общество, романтику и жизнестойкость, сознательность и наивность, то и другое в одинаковой степени принимать в себя, впитывать, быть всем, устыжать партизан любого принципа доведением принципа до конца, как, впрочем, и его противоположности тоже. Гуманизм, как всемирно вездесущее, как наивысший, соблазнительнейший прообраз, как пародия на себя самого, мировое государство, как ирония и безоглядное предательство одного для другого, этим подавляешь трагедию. Трагедия царит там, где еще не восторжествовало мастерство. Моя немецкая сущность, их репрезентующая и состоящая во всевластии и мастерстве. Ибо Германия — это свобода, просвещение, всесторонность и любовь. Что им это неведомо, дело не меняет. Трагедия между мною и этим народом, Ах, подумать, мы ссоримся, но там, вверху, в легкой, проникновенной игре, я хочу справить полное примирение. Хочу магически рифмующуюся душу пасмурного севера обручить с вечной триметрической синевой для зачатия гения. Как мне усвоить ваш прием, красивый? Он кроется в невольности порыва. Вы меня спрашиваете, ваше превосходительство? Что? Нет. Я что-нибудь сказал? Во всяком случае, к тебе это не относится. Видно, я разговариваю сам с собой. Ничего не поделаешь, годы. Человек начинает бормотать про себя. Это не годы, ваше превосходительство, а живость мысли. Вам, верно, и в молодости случалось говорить с самим собой. И опять ты прав. Даже чаще, нежели теперь в преклонных летах. Ведь болтать с самим собой — это придурь. А юность — придурковатое время. Ей это к лицу. Но позднее уже не годится. Я носился по полям и лугам, кровь стучала во мне. Я начинал болтать вздор, и получались стихи. Ваше превосходительство, это ведь и было то, что называют гениальным озарением. Возможно. Так называют его те, кто его не ведает. Позднее преднамеренность и характер сменяют этот душевный вздор, и то, что они производят на свет, нам, пожалуй, понятнее и дороже. Скоро ли ты меня отпустишь? Пора бы и кончить. Неплохо, конечно, что ты свое дело почитаешь главнейшим, но подготовка к жизни не должна быть обратно пропорциональна ей самой. Согласен, ваше превосходительство, но ведь дело должно быть доделано. В конце концов, все-таки понимаешь, кто у тебя под руками? Пожалуйте, вот зеркало. Ладно, ладно, попрыскай одеколоном на мой платок. Ах, да чего хорошо. Вот истинно приятное ощущение. Помню его еще со времен пудренных париков и всю жизнь любил запах одеколона. Император Наполеон тоже весь пропах им. Будем надеяться, что этого он не лишен и на острове Святой Елены. Маленькие радости и благодеяния жизни, надо тебе знать, становятся весьма важными, когда с самой жизнью и героическими подвигами уже покончено. Такой человек. Вот они и заперли его, неукротимого, в неодолимых морских просторах, чтобы дать миру передышку, и чтобы мы здесь могли спокойно позаняться каждый своим делом. В общем, вполне правильно. Сейчас не время войн и героических эпопей. Король бежит, и бюргер торжествует. Пришла пора полезного века. Века денег и коммуникаций, торгового духа и благосостояния. Как же не желать и не верить, что сама природа набралась благоразумия и раз навсегда отреклась от всех безумных лихорадочных потрясений, дабы навек обеспечить мир и благосостояние? Весьма утешительная мысль, ничего против нее не имею. Но когда начинаешь думать, что делается в душе такого осколка стихии, чьи силы задушены тишиной водных пустынь, такого узника, искованного титана, этой засыпанной Этны, в чьем кратере все бурлит и бушует, а огненные языки уже не находят выхода, кстати, имей в виду, что разрушительная лава служит и удобрением, то сердце изрядно щемит, и в душу, искушая тебя, закрадывается сострадание, хотя сострадание вовсе недопустимое чувство в подобном случае. Но чтобы у него все же имелся одеколон, к которому он привык, этого ему следует пожелать. Я иду в кабинет, Карл. Скажи господину Джону, чтобы он, наконец, объявился.